Я хотя сказал, что отец Александр не объявил тему, но на самом деле мне по секрету, по телефону он сказал. Вам просто он не объявил, но специально, чтобы заинтриговать, наверное. Да. Правда, тему он назвал очень сложную. Богопознание. Это нам-то богопознание. Вы представьте себе. Это нам-то богопознание. Нам, которым стыдно, наверное, даже и перед иконой это стать. Правда? О, если бы кто понял вот это состояние, что действительно, кто мы есть, и можем ли мы вообще говорить о богопознании. Но парадокс человеческой жизни в том и состоит, что, с одной стороны, чем человек больше развивается, я говорю, чем больше у него прочищаются глаза, тем больше он начинает видеть, насколько он недостоин даже предстать пред Богом, недостоин даже молиться. Стыдно. С другой стороны, действительно, прямо читаем, да знают тебя единого Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Слышите, мы находимся в таком, я бы сказал, совершенно парадоксальном положении. С одной стороны, видим не только недостоинство, это не какое-то смирение, знаете, смирение чини, а на самом деле это так и есть. С другой стороны, прямая заповедь. Да знают тебя. Слышите, призыв какой? Удивительный. Как сочетать это возможно? Когда мы говорим о христианстве, о настоящем христианстве, еще сохраняющем все-таки основы этой веры, основы проповеди Христа, это является православие. Сейчас уже сказать христианство, это, вы знаете, ничего не сказать. Все те, кто хотя бы несколько соприкасались с тем, что происходит сейчас на Западе в отношении христианства, те просто приходят в недоумение, в стыд и срам, в ужас, что делается по отношению к самому образу Христа и что происходит с христианством. И речь идет не только о том, что оно рассыпалось на протяжении веков, уже если хотите, тысячелетия. Речь идет не только об этом. Не только о том, что появился католицизм, появился протестантизм, появилась масса синкретических различных образований христианско-иудейских, христианско-языческих, по-моему, христианско-мусульманских, христианско-буддийских, чего только нет, какой только смеси сейчас не найти. И речь идет не только об этом, речь идет еще о другом, что сами нравственные положения христианской веры, которые отчетливо выражены в Евангелии, они уже извращаются, полностью извращаются, можете себе представить. И это извращение идет по нескольким направлениям. Первое направление – это так называемые богословы, которые дают такие фантастические комментарии на Новый Завет, что ничего не остается просто от христианства. Второе направление – это искажение всех нравственных норм жизни. Я даже не буду упоминать, поскольку все вы знаете, до чего докатились уже на Западе. До чего докатились именно? Когда целые христианские, так называемые церкви, на самом деле протестантские общины, уже многие осужденные всем Священным Писанием пороки человеческой жизни объявляют соответствующими божественному закону. Я помню однажды в Америке прием какой-то, и перед приемом подошел ко мне один протестант, и я весь прием проспорил с ним. А есть хотелось так. Ну, а что делать? Да. Потому что он мне доказывал, что вот такая-то любовь, эти гомики несчастные, это и есть истинная любовь. Представляете, что творится? Третье направление, о котором мы так сказать, ну и не представляем, это переводы. Ведь, понимаете, Евангелие – все дано на древнегреческом языке. И все те переводы Евангелия, которые есть на русском языке, на славянском языке, ну и, говорю, на европейских языках, и на языках уже многих-многих народов, так, все это переводы. А все те, кто хотя немножко соприкасался с переводами, хотя бы имеет представление, знает, что такое перевод. Любой перевод – это уже есть определенное толкование. Я вот понимаю этот текст вот так. Не иначе, а вот так понимаю. Хотя там есть несколько вариантов. Можно перевести по-разному, одно и то же. Причем формально это будет верно в любом случае. А где под правильный смысл? Недаром же, ну, своего рода анекдот, конечно, анекдотично, но на самом деле очень точно. Да, знаменитую фразу «Дух бодр, а плоть немощна», с которой Христос, помните, обратился к апостолам, да, в переводе с латинского можно перевести иначе. Дух – это спиритус по латыни. Спирт хорош, а мясо протухло. Что хочешь, то и делай. Но при чем вы не придеретесь? Это точно. И компьютер может перевести и так. Но, к сожалению, может не только компьютер. Я просто это такой случай привожу с чем? Чтобы показать, что сейчас делаются такие переводы Нового Завета на западноевропейские языки, что, вы знаете, может только просто поражаться фантастичности этих вещей. Причем я-то сказал все-таки о чем? Что это можно, эти значения слов позволяют перевести и так. Да нет еще, не только это. Идет полное извращение подчас текста Писания. И вот современной молодежи, современные, самые современные издания, последние издания, такая-то группа, и привели такие-то высокие, высокие богословские умы, такие-то высшие специалисты, филологи, перевели и дает такой текст Нового Завета, в котором извращаются самые основные христианские положения и веры, и жизни. И молодежь воспитывается. Мы говорим, ой, как хорошо, библейские кружки, воскресные школы, проходит Новый Завет, там приходят педагоги, объясняют. На каком языке? Ну, в Англии на английском, в Франции на французском. Правда? В Германии на немецком, в Италии на итальянском. Переводы какие? Вы слышите? На английский, французский, немецкий, итальянский дают. Пожалуйста, вот вам Новый Завет. И что от этого Нового Завета? Вот что происходит, какая ситуация в данный момент существует в современном мире. А о том, что делается самим образом Христа, просто, я не знаю, сейчас, в общем-то, интернет всем открыт, и можно посмотреть и увидеть очень многое, что происходит. Это не просто искажение образа, это надругательство над Христом происходит. Причем открытое, доходит до демонстрации. Если Иисус придет, его нужно вновь убить. Слышите, демонстрации с плакатами, не с чем-нибудь, с плакатами идут. Открыто. Правда, попытались над Мухаммедом немножко так что-то, но не получилось. Потому что мусульманский мир так отреагировал, что, пожалуй, все заколебались они. Больно страшно. Как бы не устроили чего-нибудь. Христианам можно. И это происходит сейчас во всем мире. Я к чему это говорю? О каком познании тут идет Бога? Вы посмотрите на эти несчастные рождественские открыточки, которые к нам уже зашли. Когда Иосиф изображается молодым. такая хорошая, счастливая пара. И маленький, и младенец. Как красиво все. Боже мой, и овечки тут. И вертеп украшенный, да. И молодой Иосиф стоит все. И молодая мамаша стоит. Прямо чудо. Вы слышите? И у нас клюют на это. Так увидели красивые картиночки. Ой, давайте открыточку. Не понимают. Жуткое кощунство. Жуткое. Потому что если Христос родился естественным образом, никакой он не спаситель, никакой он не Бог, никакой не искупитель. Все подрывается под корень. Все великолепно понимают. И видите, как хорошо оформляется. Все красиво, и все клюют. Настолько все умные, что диву даешься. За красотой вот этой вот оформления не видят, какое надругательство над христианством происходит. И какого же Бога после этого познают, интересно? О каком Боге идет речь? Вот в связи с этим, в связи, можно было приводить тут множество разных фактов, которыми сейчас иллюстрирует современная жизнь. Вот в связи с этим все более обостренным ощущается необходимость православия. Мы еще пока держимся, вы слышите? Еще пока держимся чего? Хочу сказать об одном из важнейших моментов, который касается прямо этой нашей с вами темы – богопознания. Какой это важнейший момент? Чем православие отличается сейчас от всех, даже, я бы сказал, ну, достаточно ну, положительных, скажем так, направлений христианства в католицизме, там, в некоторых протестантских направлениях? Чем принципиально? Вот чем. Православие утверждает одно чрезвычайно важное положение, что смысл Священного Писания – и его дух, и его значение понимаются христианином в той степени, в какой все-таки он хотя бы немножко, но стремится жить по заповедям Евангелия, стремится жить по-христиански. Но самое главное, следовательно, какой вывод отсюда? Подлинный смысл Священного Писания – подлинный смысл, как в области вероучения, так и в области, я бы сказал, ну, жизни, практической жизни, открывался никем иным, как только теми людьми, которые достигали действительно стяжания Духа Божьего, обожения, которые действительно становились святыми, то есть причастными тому Духу Божьему, которым написано Евангелие, Священное Писание. Они и могли дать подлинный смысл Писания. Вот вы знаете, мы вот в своем, так сказать, уголке сидим и даже не понимаем подчас, какое это имеет колоссальное значение сегодня. Мы как вот привыкли, так мы учим, но как же еще иначе? Как еще иначе? Я же сказал, что такое какой разброд. Чем характеризуется католицизм? Там последнее слово за римским папой. Истинно является то, что он определил как истина. Могут говорить богослову что угодно. Могут обсуждать соборы. Но правильно только то, что утверждает папа. Ибо папа является наместником Христа на земле. Его решение, как верховного учителя и пастыря, являются безошибочными. Слышите? Его учения, эти его решения, сами по себе, а не согласие церкви, суть истинны. Вы слышите? Сами по себе, а не согласие церкви, как гласит формулировка, неизменны, то есть истинны. Вы слышите, что такое? Один человек. Один человек. Что он может? Все что угодно может быть. Причем, ну ладно бы, если бы мы знали, что это какой-нибудь Пимен Великий там, или Антоний Великий. Это его избрали. Это святого человека. А здесь кого избрали? Ну, кого? Одного из кардиналов. Просто избрали, и все. Почему? Вот 2/3 голосов, и все в порядке. И дальше все, что угодно может быть. Если кого-то заинтересует этот вопрос, почитайте немножко историю католической церкви. Вы увидите, какие только решения принимались папами, этими непогрешимыми блюстителями истины, как они отменялись буквально другим или через там, другого третьего. То есть мы оказываемся в положении жутком, когда один человек может решительно направить куда угодно корабль церкви. Один. Почему? Потому что он абсолютная глава, он абсолютно непогрешим. Он наместник Христа на земле. Он папа. И мы видим, что в результате произошло. Вот эта вот идея власти над церковью, власти. Это жуткая страсть. Это одна из сатанинских страстей. Она привела к тому, что мы видим в католической церкви. В данном случае, ну, поверьте, я преподавал лет 15 или больше это. Ни одной истины не осталось неискаженной. Ни одного таинства не осталось, который бы верно трактовалось. Ни одного. Простой пример. Соборование. Ну, у нас что это означает? Болит человек? Ну, хорошо. Можно совершить над ним соборование. Там это какое? Последнее помазание. И у нас некоторые соборуют. Ой-ой-ой. Вы что думаете? Я умирать, что ли, собралась? Слышите? Я просто пример простой. Сами основополагающие истины искажены. О Боге Троице, об искупительной жертве Христа, о Богоматери. Все искажено. Все таинства, я вам говорю, все искажены. И все утверждено авторитетом Папы. Причем насколько это не просто авторитет, мы говорим, авторитетное мнение такого-то человека. Нет, это не просто авторитет. Авторитет – это ниже. Ну что вы? Это не авторитет, а это непогрешимая власть. Вот объявит вот он какое-нибудь воровство добром. Все обязаны подчиняться этому. Вы думаете, я это преувеличиваю? Привяжу мнение одного из авторитетнейших кардиналов XVI века. Был такой Беллермин, который открыто заявил об этом. Истинный и добром является только то, что назовет это папа. И если даже папа назовет зло добром, а добро злом, мы обязаны повиноваться этому, чтобы не погрешить против истины. Открыто. Причем это не какой-нибудь Беллермин, это был один из самых выдающихся и авторитетных кардиналов своего времени. И никто никогда не посмел раскритиковать его и сказать, что это неправда. Это правда. Это правда. Иоанн Павел II, римский папа, впервые за всю историю христианской церкви, за всю историю, вдруг посещает римскую синагогу. Слышите, он посещает римскую синагогу. И что говорит? И кому говорит? Говорит иудеям, для которых Иисус Христос, Господь наш, есть лже-мессия. Понятно? Вы наши старшие братья. Весь мир содрогнулся. Правда, вот не знают христиане-то этого, информации не имеют. И же что такое? Нашими старшими братьями, вы понимаете, кто такое? Я младший, я, значит, следую за ним. Я к нему отношусь как к старшему, как к руководителю. То есть я признаю его кем? Моим ведущим по сравнению со мной. Вы слышите? Вы наши старшие братья. Это вы, для которых Христос – лже-мессия. Все, папа сказал. И все современное католическое богословие, все. Все уже. Иудео-христианство. Сочетание лжи. Понимаете? Христос – лже-мессия. И христианство, для которых мессия иудейский будет кто? Антихристом. Понимаете? Оказывается, иудео-христианство. Мне кажется, только один этот факт уже должен бы дать нам понимание, перед чем мы стоим. Понять, до какой степени искажения можно достичь, когда следует указаниям, решениям и определениям одного человека. Конечно, мы понимаем, что этот человек не случайность, что он, конечно, выражает дух. Дух уже выражает своей церкви как таковой. Но что это значит? Протестантизм. Вы не забыли, о чем я хочу сказать? Чем отличается принципиально православие от других христианских конфессий? Протестантизм. Идеологию, если хотите, или основное направление мысли, богословие, понимание христианства, богопознание великолепно выражено все в одной единственной фразе. Не кого-нибудь, конечно, а родоначальника протестантизма Мартина Лютера. Он откровенно сказал: «Я не возношусь и не считаю себя выше докторов и соборов, докторов богословия». Хорошо? «Но я ставлю моего Христа выше этих докторов и соборов». Слышите? Изумительное смирение. «Я не возношусь». Так? «Но я ставлю моего Христа». Какого моего Христа? То есть свое личное понимание он прямо поставил выше всех соборов, выше церкви. Это дана точная, абсолютно точная характеристика протестантизма. Это вот знамя протестантизма. Да, я профессор, все, я считаю вот так, как вы считаете. Как считаете? Пью кофе с одним. Он говорит: «Знаете, Христос – замечательный человек, но он не Бог, конечно. Просто изумительный человек». Я говорю: «Да, откуда же вы это взяли?» Какой же критерий истины в протестантизме? У католиков критерий истины – папа. У протестантов? У протестантов что критерий истины? Ну, почему это правильно или ложно? Критерий очень простой. Я так считаю. Уже не верите? Я могу сказать, сколько я книг написал, сколько я книг прочитал, какое у меня звание, сколько у меня людей читают. Я. Вы слышите? Нет критерия. Все рассыпается. Я говорю: «Я», другой говорит: «Нет, я». А третий: «Извини, я». И что в результате мы видим? В XVI веке началась реформация. И что? Я как-то в Америке говорю: «У вас, наверное, десятки протестантских направлений». Мне сказали: «Ошибаетесь, профессор, сотни». Я говорю: «Спасибо». Слышите? Одно за другим. Потому что мало ли этих «я», которые рождаются, которые считают, что только они понимают истину по-настоящему, и больше никто. К чему я веду этот долгий разговор? Всего к тому же, все о той же теме, которую отец Александр вот такую придумал. Чем же отличается православие-то от всех? Вы видите, что там не может быть истинного богопознания ни в лице папы. Потому что история показывает, какие это были подчас. Ужаснейшие люди были. Да и не важно, даже если он не ужасный. Вон Иоанн Павел II, пожалуйста, вам что сказал? Такую вещь сказать, старшие братья. И будем еще скоро увидим еще покрепче. Он же, по-моему, сказал, что я надеюсь, что мы вместе с иудеями встретим Христа. Христа, то есть помазника, то есть Мессию. Какого? Неужели непонятно? Неужели непонятно? Конечно, понятно. Слышите? Чем же отличается православие? Тем, что оно утверждает подлинное понимание христианских истин, всего Священного Писания, христианства как такового, мы можем найти только у тех, которые действительно стяжали Духа Святого, которые действительно стали святыми, которые приобщились к Богу и которые могли действительно выразить учение христианское так, как им говорит Бог. То есть нашим критерием в понимании всего является не само по себе Писание, я обращаю на ваше внимание, ваше внимание на это. Протестанты говорят «соля скриптура», то есть только Писание. А мы уже с вами сейчас говорили, Писание можем понимать, Боже мой, каждый по-своему. Православие говорит «нет, истинный смысл священного Писания, христианства и жизни, и веры мы можем найти только в творениях святых отцов, только там, они для нас критерии». Конечно, мы говорим, нет, может быть, какой-то святой, у которого свое мнение по какому-то вопросу. Может быть, такое? Да. Может быть. У другого какое-то мнение. Мы о чем говорим? Когда мы говорим о святых отцах как критерии, о соборном их мнении. То есть, когда мы видим, что подавляющее большинство отцов вот прямо говорят вот так. Вот верное понимание, вот где истина, вот где, понятно? Вот так, и больше никак. Тогда мы говорим, да, это уже не мнение отцов, а это голос Духа Святого, говорящий через них. Вот для нас критерий где. Вот где можем мы найти истину. Вот где можем мы найти истинный путь богопознания. И истинное действительно понимание и Бога, и всех христианских истин, и всех норм христианской жизни. Вот где. Видите, чем принципиально отличается православие от этих направлений, как католицизма, так и протестантизма. Здесь можно было бы привести массу примеров в этой сфере. И это было бы чрезвычайно важно, чтобы мы поняли, что если мы не будем держаться именно святоотеческого понимания по любому вопросу, который возникает в отношении Священного Писания прежде всего, также и в отношении истин веры и жизни, если мы не будем только придерживаться, если только мы отступим, все, все, православие окончилось. То есть вывеска будет, конечно, я православный, не сомневайтесь. Да, но чем больше человек кричит «я православный», тем, значит, он чувствует, что он не православный. И надо себя показать хотя бы, что он православный. Вот это вот чрезвычайно важное положение, на котором сейчас еще православие стоит. Но, должен вам сказать, мы все-таки должны смотреть, как говорят, правде в лицо. И православие вне России. А теперь, с времен перестройки, когда полностью уничтожена идеологическая граница между Россией и Западом, все идеи западного христианства, спокойно, спокойно проникают сюда. И это является огромной угрозой для нашего православия. Это надо иметь в виду. Огромной угрозой. Мы очень легко можем постепенно приобщаться вот этим вот западным идеям, особенно западному духу, и извратить православие. Чем характеризуется западный дух христианства? Как католиков, так и протестантов. Скажу вам, уже под дух у них один. Слышите? Один дух. Какой это один дух? Не святоотеческий. Нет святых отцов. Это дух мирской. Это дух мирской. Все внимание обращено только на проблемы этой жизни, мирской жизни. Никакого внимания нет к жизни духовной. Никакого просто внимания. Вот приходится постоянно говорить. Вы только посмотрите на хотя бы на название конференций. Всемирных, региональных конференций, местных и так далее. Все заняты одними и теми же вопросами. Мирскими. Мирскими. Экономика, эксплуатация, экология, молодежные движения, спорт и так далее. Знаете, христианство трехмерно. Трехмерно. Что значит трехмерно? Есть не только долгота и широта, но еще есть и высота. И христианство, оно устремляет взор человека к небу. Западное христианство двухмерно. Исключительно проблематика, касающаяся только нашей земной жизни. И все. И все. Все богословие на это направлено. И самым популярным богословием является тем, которые предлагают какие-то идеи в области устроения земной жизни. Они открыто говорят. Открыто. О том, что когда Христос говорит о Царстве Божьем, Он говорит совсем не о небесном Царстве. Слышите? А Он говорит о нас, о земле. У нас, Он говорит, о земле, об устроении нашей жизни, о своих благословениях нам, о своем мире. Знаете, уже нет идеи спасения духовного. Идеи спасения исключительно только носят характер решения земных проблем. Духовного спасения, то есть, что это такое духовное спасение? Исцеление от страстей. Там уже этого нет. Уже нет. Все исчезло. Все смазано. Новый Завет и евангельские заповеди полностью приспособлены к жизни по страстям. И больше ничего. Наверное, из этого понятно уже, что о каком-то богопознании там речь идти не может. Но должен здесь оговориться, и вот в чем. Ведь что называют богопознанием? Богопознание, если хотите, это, пожалуй, самый точный перевод слова «теология», которое мы переводим как «богословие». Это же богословие, что такое богословие? Что вы думаете, слова о Боге, что ли? Слова о Боге – это богословие? Теология – это богопознание. Так вот, когда мы говорим по этому вопросу, то очень важно иметь в виду, что уже давным-давно, и не найдете вы ни сроков, ни дат, но идет постепенный процесс, который теперь стал уже реальностью какого рода, что богопознание превратили в систему научного изучения христианских истин. Что такое научное изучение? Ну, знаем, открываешь книжку и читаешь. Запомнил. Понял это? Понял. Все в порядке. Теология слышите, стала одной из мирских наук. Кто геологией, кто астрономией, кто химией, а кто физикой, кто теологией. Как изучаю? А вот я читаю, я изучаю. Чем больше я прочитал, чем больше я знаю, тем больше я богослов. К чему это приводит? К чему это приводит? К вещам подчас самым, я бы сказал, страшным, о которых очень хорошо пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Говорит, есть кандидаты, есть магистры, есть доктора богословия. А коснись, какая напасть. И оказывается, искушение какое, и оказывается, этот доктор богословия и в Христа не верит. Какого света ожидать от этой тьмы? Слышите, доктор богословия, профессор, у которого голова вот такая вот, набита всякой всячиной, а он и в Христа не верит. А если и верит, то как? Верит. Очень просто. Был Христос. Написал, ну да, проповедовал, ну ладно. Но он сам по себе, а я сам по себе. И вообще мне-то он совсем не нужен. Совсем не нужен. Что он мне даст здесь, в этой жизни? Кстати, вот если бы мы могли, например, бы взять и проголосовать, но тайно, а не явно. Например, на такой вопрос. Такой вопрос. Кто бы хотел вот сейчас, в данный момент, вот прям в данную минуту, умереть бы и прям попасть в Царство Божие? Но умереть. Кто бы хотел сейчас умереть? Не надо поднимать руки, не надо. Руки не будем поднимать. Слышите? Правда, хорошие христиане? Ну, лучше не придумаешь, конечно. Нет, 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 нет. Другой раз. Только не сейчас, Господи, нет, потом Царство Божие. А сейчас пока я, дай мне пожить немножко. Здорово. Правда? Какая хорошая лакмусовая бумажка, чтобы понять, кто я. Кто я? Нет, я не хочу Царство Божие. Сейчас не хочу. Вообще-то я хочу. Конечно, я хочу. Вообще. Но нет, но только в другой раз. Слышите, что такое теология, как наука? Это набивание своей головы знаниями и Священного Писания. Боже мой, можно наизусть выучить Священное Писание. Если память хорошая, ну а что не выучить, правда? Вот. И изучить эти талмуды, это богословские, эти всякие фолианты. Знать мнение всех, и святых отцов, и не святых, и богословов. И это богословие. И что оно дает? А он, оказывается, в Христа не верит. Кстати, я встречался в советское время с представителями института, из института научного атеизма приезжали. Я вам скажу вам, я просто с удовольствием их слушал. С удовольствием в каком отношении? Это люди прям, знаете, настоящие ученые. Эрудиции, блестящие просто. Великолепные знания западной религиозной мысли, философии, теологии. С ними просто было очень интересно разговаривать. Но они были атеисты. Правда, здорово? Ну, еще бы. Еще бы. Как-то я провел эксперимент на лекции у своих студентов, когда приказал им привести немедленно и представить передо мной господина беса. Ну, студенты духовной школы, им это ничего не стоит, конечно. Пожалуйста. И я провел у него экзамен перед лицом всех. Я говорю, вы все видите? Они говорят, конечно, видим, Алексеевич, вы не сомневайтесь, все видим. И все слышим, конечно. Я говорю, молодцы, настоящие студенты. Вот. И провел экзамен по всем богословским дисциплинам. Бес отвечал великолепно. Блеск. Я говорю, вы видите? Он, этот паршивец, знает больше, чем все профессора мира. когда-либо бывшие, и настоящие, и будущие. Он знает, говорит, господин, ты чудо истории. Но ты веришь? На что он ответил, это вы верите, а я знаю. Господин бес, здорово. Ну, помолимся, господин бес. Фр! И тот же исчез. Я говорю, видите, как стали понимать богословие, теология, еще раз повторяю вам, точный перевод «богопознание». Это очень нехороший перевод, какой-то отвлеченный, богословие. Что такое богословие? Вот взяли греческий, первое значение слова «логос» и поставили «теос» – «бог», «логос» – «слово». Вот богословие. Ну, взяли бы второе это значение – «знание». И перевели бы «богознание», «богопознание». Нет, ну, перевели так, ну, что делать? Так вот, видите, какое есть знание о Боге? Оказывается, может быть знание бесовское. Знает господин бес, что есть Бог? Да. Христа знает? Конечно. Все догматы знает? Бесспорно. Верит? Зачем верить, когда он знает? И остается бесом. Разве об этом богопознании идет речь, которому призвал Христос? Совсем о другом. Совсем о другом знании Бога. Что такое вообще знание? Что такое знание? Вот то, что мы сейчас поговорили, это знание, как его называет свидетель Феофан, умовое, умом, вот этой коробкой, вот этим компьютером, куда в память закладываем, и больше ничего. Под знанием, разумеется, совсем другое, под знанием истинным. Знание означает соединение. Единение. Вот что такое знание. Когда мы что-то, яблоко едим, все, я знаю, все, его вкус весь, все, он становится моим. Когда мне просто показывают яблоко, знаешь, знаю, что знаю? Ничего не знаю, до тех пор, пока я его не попробовал. Знаю внешние его характеристики, больше ничего. Но действительно я знаю, когда я взял, попробовал. То есть подлинное знание начинается только тогда, когда происходит соединение познающего с познаваемым. Только в этом случае происходит познание. При умовом знании никакого соединения не происходит. Никакого. Богознание только тогда начинается, когда происходит соединение. А соединение что означает? Очень важнейший момент. Только подобное соединяется с подобным. Неподобное не соединится. Масло с водой, ну, никак не соединяется. Сбивает, оно все всплывает вверх. Только подобное соединяется с подобным. Богопознание начинается только там, где начинается постепенное очищение души. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, то есть познают. Не просто это внешнее, речь идет не о внешнем же видении. Понятно, Бог есть Дух, и ни о каком внешнем видении речь не идет. Нельзя дух увидеть. Дух невозможно увидеть. Речь идет не о внешнем зрении. Происходит о соединении. Подобное только соединяется с подобным. Неподобное не соединится. Поэтому мы видим, что все святоотеческое богословие направлено на одну цель. Прежде всего оно говорит, что все эти наши внешние знания о Боге, о христианстве, о христианской жизни, о таинствах, обо всем, все наши знания, что-то мы знаем, спросите, я отвечаю, все они лишь настолько полезны и нужны насколько помогают мне начать изменяться. Если эти знания у меня есть, а я каким я был, таким остался, то это получается балласт, ничего не дающий, который только тянет, как грузом, а я остался тем же. То есть никакого знания я тогда не приобретаю. Богопознание совершается только на почве единения человеческой души, человеческого сердца с Богом. Это единение возможно только при условии постепенного очищения сердца от страстей. Ну, это, так сказать, кажется понятно, но на что хочется обратить внимание? На очень важное положение. Вы знаете, скажу такую вещь, удивительную, что можно, оказывается, это нас не касается, конечно, нас это не касается, можно победить, ну, почти все страсти. Почти все страсти. Быть совершенно праведным человеком, праведным. И быть сущим сатаной. Знаете, вот это очень важное положение, я вам скажу, когда мы говорим о чистоте сердца. Что это такое чистота сердца? Обратите внимание, кто первый вошел в рай? Он что? Что он? Ну что, победил все страсти, да? Скажите, этот бандит ничего не победил. Когда ему было побеждать? Он на кресте только осознал, наконец. Ну, что осознал, когда другой ничего не осознал и говорил, спаси себя и нас, этот, напротив сказал, достойный по делам нашим, помяни меня, Господи, во царстве Твоем, я там никогда не буду, Ты меня помяни. Да, я ничто, я действительно бандит, и мне только ад. Слышите? Именно эта мысль была у него, я обращаю ваше внимание, что он сказал, ты меня там помяни. Слышите? Значит, что о себе он даже не мыслил, даже не представлял, чтобы он мог оказаться там. Он же прекрасно понимал, убийца и негодяй. Как он мог там оказаться? И поразительное дело. Сегодня со мной будешь в раю. Простите, что ж такое чистота сердца? Ведь нельзя же войти в рай с грязным сердцем. Не правда ли? Мы часто вот этого даже не понимаем. Этого основного положения христианской жизни, без которого ни о каком богопознании речи не может идти даже. Ни о каком, слышите? Потому что я могу быть каким угодно праведником, и в то же время, слышите, видеть себя праведником. Вот оно что. Как великолепно сказал Феофан Затворник, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь якоже прочие человецы. Оказывается, самым загрязняющим наше сердце является не что иное, как мнение о себе. Или, как мы говорим, самомнение. Вот оно корень и источник всей грязи, отвратительной для Бога. Грязи, которая стоит стеной между человеком и Богом. Даже все прочее, даже все эти ужасные преступления, которые, оказывается, совершал этот разбойник, они даже оказались моментально разрушенными перед лицом чего? Вот этого потрясающего до глубины души осознания своей греховности, смирения, осознания того, что я, вы слышите, даже представить себе не мог. Если бы даже сказать, ты не можешь ли быть там, он бы сказал, вы что, с ума сошли? чтобы я там. Ты только меня, Господи, помяни. Ты праведник, но я никогда там не буду. Вот где чистота сердца-то оказывается. Вот она где. Разными путями приходили люди к этой чистоте сердца. Некоторые, видимо, как этот разбойник, страдали от своей негодяйской жизни. Слышите? Страдал. Наверняка. Это видно по тому, по левому разбойнику, который, видимо, никогда не переживал, не страдал. А он, видимо, страдал. И вот Бог дал ему, наконец, когда он оказался вот в этой ситуации, когда видел уже смерть, дал ему возможность со всей глубине осознать эту мерзость своей жизни, осознать, раскаяться и смириться до предела. Вот она, чистота сердца. Есть другой путь. Если вы хотите, у людей, тяжко согрешающих, этот путь является все-таки как неким исключением. Есть другой путь. Это путь действительно труда и подвига. Труда над своим сердцем, над очищением своей души. Прежде всего, от чего? От чего? Знаете, от чего? Прежде всего, очищение от своих внутренних, никому невидимых мыслей, желаний, целей. Ну, ясно каких, дурных. Внутри проходит самый главный процесс. Все, что мы делаем, делаем вовне, является результатом нашей внутренней жизни. Это уже плод нашего состояния. Плод внутренней жизни. Кажется, все внимание должно быть направлено вот на что. На сердце, на свое. Сохранить его, насколько это возможно, чистым. Бороться со всяким дурным. Тут же приходит, тут же нужно это прогонять. Блажен иже имет и разбиет младенца твоя камень. Младенца, то есть зарождающиеся только эти чувства страстей, эти греховные чувства. Весь вся вот эта борьба, основная борьба, она происходит внутри души человеческой. Здесь мы созидаем или ее чистоту, или оскверняем свою душу. И тогда оскверняется и вся наша деятельность, как таковая. Без обращения внимания на свои мысли, которым мы не придаем никакого значения. Я почему на это говорю? Потому что никакого значения. Христиане совершенно не... Ну, это же мысли. Ну, что, если в мыслях я убить готов этого? Ну и что? Я же в мысли. Я же убивать его не собираюсь. Да? Не понимаем, что это акт духовный. И что мы говорим о духовной жизни. Что Бог есть Дух. Что в конечном счете мы вступим в духовный мир. И поэтому все то, что совершается в области духовной нашей жизни, это окажет на нас внимание или влияние, или роковое, или, напротив, самое положительное.